Добрый-добрый-добрый вечер. Вот у нас закончился наш замечательный-замечательный радостный лаг Баомер. Какие были костры! Ой, какие были песни! Какое было веселье! Что только там не было! Сегодня у нас 36-й день Омера. 36-й день Омера, это значит, что у нас уже прошло 5 недель и 1 день отсчета Омера. Ой, осталось всего одна неделька и еще 6 дней, и у нас начнется, и у нас придет к нам, ой, к нам придет радостный праздник, праздник Торы. К нам придет наш Швот. Что, Гиль?
Ты как раз на последней главе книги Вайкра Бахуктай.
Да, но сегодня, сейчас я не по недельной главе говорю, а по нашему празднику, приближающемуся празднику Швот. О, праздник Швуот – это праздник Торы. Праздник Швуот – это праздник сбора урожая. Вы помните, что после Песоха мы собирали самые первые ранние всходы, мы собирали овес. А что мы собираем сейчас к празднику Швуот? Кто знает? Какую очень-очень важную культуру, какую очень важное растение, важную еду, самую главную, самую важную мы собираем. Я вам подскажу, напомню, пшеницу. В Швуот созревает наша пшеница. Из пшеницы вы знаете, что делают? Что из пшеницы делают? Что у нас готовят из пшеницы? А кто мне скажет? Может быть, Миша знает, что у нас делают?
Халеви!
Что?
Халеви!
Халеви? Что халеви?
Молочное.
Нет, из пшеницы? А как же из пшеницы? Из нее молоко? Из молока из пшеницы не течет? Из зернышек пшеницы? Зато их размалывают, делают из них муку. И что? И что из муки из этой делают?
Блинчики.
Блинчики, замечательно. А что еще из муки делают? Хлеб, совершенно верно. Из муки самая главная наша еда – это хлеб. Хлеб, булочки делают из муки. Ой, из пшеничной муки получается очень-очень вкусный, хороший, мягкий хлеб. Так вот, в праздник Швуот мы приносим Ашему целых два первых хлеба из нового урожая пшеницы. В Швуот мы принимаем Тору. Как мы ждем, как мы хотим поскорее получить Тору. Вы думаете, что Тору приняли только один раз, когда давным-давно мы все стояли около горы Синай? Нет, каждый год мы заново получаем Тору в праздник Швуот. Как же мы к этому готовимся? Как же мы к этому готовимся? Мы стараемся как можно больше заповедей и хороших поступков собрать. Мы стараемся выучить всю ту Тору, повторить, которую мы узнали за прошедший год. Что у нас обновилось, что нового мы узнали, чтобы быть готовыми к приему, к получению новой порции Торы. Вы знаете, что Тора, она настолько глубока, настолько широка. Она рассказывает про все на свете. И так подробно. И так она велика и глубока, что ни у одного человека никогда нет и не может быть возможности выучить всю-всю-всю Тору. Всю-всю-всю. Поэтому каждый из нас, и малыш, которому только исполнилось 3 годика, и самый-самый большой рав, все-все-все мы учим и учим Тору, и каждый из нас находит в ней, понимает в ней что-то новое, что-то важное, чего он не знал до сих пор. Вы знаете, что в праздник Шавуот у нас есть... совершенно верно. Вот я теперь понял, что мне хотел сказать Миша. Миша мне хотел сказать про то, что в праздник Шавуот мы едим молочную пищу, да? Это то, что ты хотел мне сказать? А может быть, ты знаешь, почему мы едим молочную пищу? Нет? Может быть, кто-то другой может подсказать, почему у нас есть...
Это просто наша земля из меда и из молока.
Ой, наша земля течет молоком и медом, совершенно верно. Но она все время течет молоком и медом. Почему именно в Шавуот? Ну-ка, может быть, мне кто-то подскажет? Нет? Праздник Торы, очень хорошо. Это мне Мейер подсказывает. Мейер, да? Мейер мне подсказывает, что наша Тора, она тоже сравнивается с медом, потому что она сладкая-присладкая. И она сравнивается с молоком, потому что как младенец, когда он рождается, он сосет молочко из мамы. Так каждый из нас... Тора, от Ашема, мы сосем, мы принимаем, как младенец от мамы кушает, так мы от Ашема его Тору. Тора, ай, какая сладкая, какая вкусная, как молоко и как мед. Совершенно верно. Но есть еще одна причина, почему мы кушаем молочные продукты в праздник Шавуот. Дело в том, что до того, как мы приняли Тору у горы Синай, наши праотцы знали законы Торы, и они соблюдали эти законы, но они соблюдали эти законы по своему желанию, битнадвуд, по своему желанию. Им хотелось соблюдать законы Торы, они их соблюдали, но они не были обязаны соблюдать эти законы. Есть разница между теми законами, которые исполняются по собственному желанию, и теми законами, которые исполняются по велению Ашема. Как вы думаете, за что у нас есть больше награда? За то, что мы выполняем веление Ашема, или за то, что мы сами что-то решили исполнять? Как вы думаете? Что нам важнее, выполнять то, что мы сами придумали, или то, что Ашем нам повелел?
То, что Ашем...
О, совершенно верно. Совершенно верно, Михаил Йосиф. То, что когда мы стали обязанными выполнять Тору, то мы за ее выполнение получаем гораздо большую награду. Если до этого времени мы все считались как сыновья, потомки Ноаха, то с этого момента, с момента получения Торы, мы стали считаться не как все остальные народы, а стали считаться отдельным народом, только сыны Израиля. И есть разница между теми законами, которые даны потомкам Ноаха, всем народам, и теми законами, которые даны евреям, народу Израиля. Вы знаете, сколько заповедей у ноахитов, у сынов Ноаха?
Семь законов.
Семь заповедей, совершенно верно. А у евреев сколько заповедей? Сколько у евреев заповедей? 613. 613, совершенно верно. 613 заповедей. Знаете, что каждая заповедь, у нее есть много-много подробностей, много-много тонкостей, которые надо знать и учить. Так вот, когда евреи стали выполнять заповеди, не как Бней Ноах, не как Ноахиты, а как Бней Исраэль, как народ Израиля, добавилось множество законов и подробностей, как правильно выполнять и как себя вести. И то, что было достаточно и кошерно, и правильно для нас до получения Торы, когда мы жили как Бней Ноах, как Ноахиты, стало неподходящим и некошерным после принятия Торы. И та посуда, в которой мы варили, в которой мы готовили себе еду до принятия Торы, она стала некошерной. Она стала некошерной, мы не можем в ней варить. Если эта посуда была сделана из глины, глиняная посуда, то с ней вообще нечего делать, ее приходится только разбить и сделать новую. Если эта посуда была металлическая, из железа или из меди, то ее можно, ей нужно сделать агалу. Вы помните, как перед Песохом мы погружали посуду в кипящую воду, а потом в холодную воду, как мы перед этим ее намывали, начищали, как мы кашировали посуду к Песоху. Точно так же пришлось кашировать всю посуду евреям, когда они получили Тору. Поэтому сразу после получения Торы евреи не могли готовить себе мясо. Мясо его обязательно нужно варить или жарить, или запекать на вертеле. У них не было ни кошерных кастрюль, ни кошерных вертелов. У них не было ножей, которые предназначены для того, чтобы кошерно зарезать животное, чтобы получить от него мясо. А вот молоко не обязательно не варить, его не жарят, его не запекают на огне, для него не нужно специального ножа. Молоко можно сразу пить. Поэтому сразу после дарования Торы евреи не могли есть мясо. А чем же они питались? Они питались молоком. В память об этом в Шавуот мы едим молочную пищу. В память о том, что после дарования Торы евреи не могли сразу же кушать мясо, а им пришлось питаться сначала только молоком. Молоком и всякими молочными продуктами, сырами, брынза, сыр. Что еще можно из молока сделать? Из молока масло взбивают, сливки. Поэтому это еще одна причина, почему мы кушаем молочную еду в Шавуот. Еще в Шавуот мы читаем свиток. Разворачивает Хазан свиток и начинает нам читать. Кто знает, какой свиток мы читаем в Шавуот? Что-то про какую-то праведницу. Про какую-то великую-великую праведницу мы читаем свиток. Могилу. Нет, Мегилат Сара, я про такую не слыхал. Нет такой Мегилат Сара. Мегилат Эстер. Мегилат Эстер, нет. Мегилат Эстер мы читаем в Пурим. А в Шавуот?
Могила Трахель.
Нет, могила Трахель, такой у нас могилы нету.
Могила
О, Могилат Рут, совершенно верно. Могилат Рут, вот то, что мы читаем в Шавуот. Может быть, кто-то из вас знает, почему в Шавуот мы читаем Могилат Рут? Как Могилат Рут у нас связана с Шавуотом? Это потому, что у Рут родился мальчик, которого звали Овед. У него родился сын, которого звали Ишай. У него родился сын. Кто знает, как звали сына Ишая? Давид, Давид, царь Давид. У него родился сын по имени Давид. И он родился в точности, вы знаете, когда он родился? В праздник? В праздник Шавуот? В праздник Торы родился наш царь Давид. О, и поэтому мы читаем в этот праздник Могилу про его бабушку, про Рут, как она удостоилась, как она получила такую великую честь, что она стала бабушкой нашего царя, царя Давида. Вы знаете, что когда пророк Шмуэль, когда он по велению Ашема помазал Давида на царство, сделал специальное такое масло, взял рог, как шофар такой, и наполнил его маслом со всякими травками, сделал такое благовонное масло, как написано в Торе, для помазания царя. И он помазал Давида на царство. О, и когда об этом узнали все евреи, то не все были согласны. Был такой один еврей, которого звали Доэг Гаадуми. О, этот Доэг, он сказал: не может такого быть, чтобы евреи подчинились царю Давиду. Не может быть такого, чтобы Давид стал еврейским царем. Почему? Спросили у Доэга. Потому что он правнук Моавитянки. Моавитянки, а в Торе написано, что моавитян мы в свой народ не принимаем. Нельзя нам принимать моавитян в свой народ. О, а если мы не можем его принять в свой народ, то мы не можем сделать его и своим царем. И был большой-большой-большой спор. И все мудрецы решали и думали, кто же прав? Послали к пророку Шмуэлю, послали очень-очень важного сановника, большого мудреца по имени Амаса. Этот Амаса пришел к Шмуэлю. Шмуэль был уже очень-очень старенький. И Амаса сказал Шмуэлю: «Рабейну Шмуэль, ты у нас пророк Ашема, ты должен решить нам нашу сложную задачу, которой мы не можем найти объяснение. Может или не может Давид быть нашим царем?» Доэг Адуми, он говорит, что не может такого быть, потому что мы не можем, не имеем права, Тора нам запрещает принимать моавитян в свой народ, в еврейский народ, а чужак, он не может быть царем над евреями. И тогда пророк Шмуэль ответил ему. Он ему ответил, что в Торе сказано, прочитай внимательно, что мы не можем принимать в свой народ моавитян. Но моавитянок, моавских женщин, там не сказано, что мы не должны их принимать. Моавитянок мы имеем право принимать в свой народ. И с этим ответом Амаса вернулся к мудрецам. И он сказал: Так нам передает пророк Шмуэль. Муави, вело муавия. Мы не имеем права принимать муавитян-мужчин, но не муавитянок-женщин. Поэтому Рут, она по праву вошла в еврейский народ. Ее правнук Давид, он по праву станет нашим царем. Так постановил именем Ашема, пророк Ашема Шмуэль, Шмуэля Нави. И после этого никто не смел больше оспаривать право Давида на царство. Но пророк Шмуэль, он понял, что если сейчас никто не смеет оспаривать, потому что все знают, что пророк еще жив, у него можно спросить, потому что все боятся этого сановника Амасу. Он сказал, если кто-то не согласен со словами пророка, ух, вот тут есть меч, который их ждет. А сейчас никто не решается оспаривать право Давида, но потом пройдет одно поколение, пройдет другое поколение, и найдутся опять люди, которые скажут, почему приняли Рут в еврейский народ? Нужно все подробно описать, как все было, и почему, и как Рут приняли в еврейский народ. И Шмуэль Анави, пророк Шмуэль, он написал нам этот свиток. Он написал свиток Магилат Рут. И он написал в этом списке, в этом свитке он описал всю историю Элимелеха и его сыновей Махлона и Кильона, его жены Наамы, которые спустились в Муав в голодный год, и что с ними там случилось, и как Махлон и Кильон они взяли в жены дочерей муавского царя, а Элимелех им не запретил, и как Ашем их наказал за это, и как в конце концов осталась Наама одна, и она стала возвращаться в Эрец Исроэль, а две ее невестки, вдовы ее сыновей, Махлона и Кильона, они пошли ее провожать. И как она стала их уговаривать, что вы вернитесь домой, вы принцессы, вы такие важные, вы найдете себе новых мужей и будете богатыми и счастливыми, а у меня никого нету, я одна возвращаюсь в Эрец Исроэль. И как они ее любили, как они не хотели с ней расставаться, но в конце концов одна из них, Орпа, вернулась в Муав. Согласилась и вернулась в Муав. И она стала бабушкой у злодея Голиафа. А вот вторая, Рут, она крепко обняла Нааму и сказала, куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты будешь жить, там и я буду жить. Какие законы ты будешь исполнять, такие законы и я буду исполнять. Научи меня всем законам, как быть еврейкой. И твой Ашем, Ашем, которого ты веришь, Ашем, который создал весь мир, он будет моим Богом. Твой Бог будет моим Богом. Так она сказала. И Наама увидела, как Рут хочет стать еврейкой. И она научила ее всем-всем заповедям и всем-всем-всем законам. И эта праведница Рут, она стала еврейкой, она приняла гиюр. И когда они пришли в Эрец Исроэль, им было жить очень-очень нелегко, у них ничего не было, они были бедные и нищие. Им нечего было кушать, и Рут, она свою старенькую свекровь, она ее кормила, она для нее собирала колоски в поле, собирала по одному колоску из поля, чтобы им было что кушать двоим, ей и нами. И в поле ее встретил, ее увидел великий мудрец. глава, один из глав колена Иуды. Вы знаете, что колено Иуды — это у нас царское колено. Может быть, кто-то помнит, как звали этого праведника?
Нахшон.
А?
Нахшон.
Нахшон был его прапрадедушка. Как же звали этого праведника? Его звали Боаз. О, Боаз! Он увидел Рут, и он увидел, что она, все, что она делает в точности по законам Торы. Вы знаете, что даже среди евреев, к сожалению, не все и не всегда выполняют все-все-все, что в Торе сказано. Ецарара, о, этот Ецарара, который изнутри подсказывает всякие злые, нехорошие, неправильные вещи, и некоторые евреи слушают голос Ецарара и начинают делать плохие поступки. Боаз увидел, что Рут, она ни в коем случае не нарушает ни одного закона Торы. Вы знаете, что бедняки, которые голодные, они очень хотят есть. Если они видят какую-то еду, им очень трудно удержаться, чтобы скорее не забрать ее себе. И некоторые из них не выдерживают и даже начинают, не дай бог, воровать. Вы знаете, что когда собирают урожай пшеницы, урожай ржи, урожай пшеницы, то те колосья, которые не собрали, которые упали в сторонку, если это один колосок или два колоска рядышком, то их, как они называются? Как называются два колоска или один колосок, которые упали отдельно от всех? Шиха это связки колосьев. А это называется
лекет.
Лекет, совершенно верно. Это называется лекет, потому что мелактим собирают их по одному. Лекет. Так вот, если это один колосок или если это два колоска, то это лекет. Лекет могут брать бедняки. Это принадлежит им. А хозяин поля не может брать лекет. Ему нельзя собирать лекет. Но если упали три колоска рядом, то они принадлежат кому? Хозяину поля. А беднякам нельзя их брать. Боаз, он был хозяином поля. Он, конечно, не обращал внимания, даже если бедняки берут и три колоска, и даже если они берут четыре колоска, наоборот, он сказал своим работникам, которые у него работали: разбрасывайте побольше колосков, чтобы побольше, чтобы беднякам осталось. Но когда он проезжал мимо поля, он увидел, что все бедняки хватают скорее колоски и не считают, сколько там, один, два или три или четыре, а они скорее себе набирают колоски. И только одна Рут, она смотрит, если это один колосок или два колоска, она их берет. А если это уже три колоска, то она их не трогает. Ой, он увидел, какая она праведница, как она соблюдает закон Торы. Он увидел, как она ведет себя очень скромно. Вы знаете, что наклоняться за каждым колоском это тяжело, и не всегда это получается сделать цануа скромно. Да? И многие наклоняются как попало, не обращают внимания, как они при этом выглядят. А Рут, она очень-очень скромно, она приседала рядом с каждым колоском и его подбирала. Вы знаете, как тяжело приседать и вставать. Но она не наклонялась некрасиво, чтобы было не цано. Нет, она приседала, хоть это и тяжело, она приседала рядом с каждым колоском, чтобы выглядеть скромно. Боаз увидел, какая она праведница, и он понял, он понял, какая она скромная и праведная, и он пригласил ее, чтобы она всегда, всегда собирала колоски с его полей, чтобы она продолжала приходить собирать колоски с его полей, и он разрешил ей, чтобы она кушала обед вместе с его работниками. И он подарил ей целую связку колосков. И что потом из этого вышло, я вам потом подробно, потихоньку расскажу всю эту историю. Но сегодня, как совершенно верно сказал Гиль, наше время уже закончилось.